Итак, вы решили стать гиком. Всем привет, я Валентинка, и сегодня буду вашим проводником в мир одной из самых потрясающих и известных фантастических вселенных. А разговаривать с ней будем с моей сегодняшней гостьей, Лизой. Привет, Лиз.
Привет.
Расскажешь прошлого о себе.
Мне приятно быть тем человеком, которого ты пригласила в подкаст уже третий раз. Я единственный человек, который здесь в третий раз. А еще я капитан команды «Что, где, когда», которая трижды выигрывала квизы по Гарри Поттеру, и поэтому я считаю, что можно запускать марафон успешных успехов. Я сначала сделаю прогрев, а потом решила запускать.
Идея. Это будет марафон желаний, а название «Феликс Фелицис».
Да.
Лиза, я обязательно подпишусь, когда ты его запустишь, но пока у меня к тебе есть очень важный вопрос.
Пожалуйста.
Лиза, ты гик?
Ты знаешь, в прошлый раз, когда я была у тебя на подкасте, мне казалось, что я вот где-то, ну, недалеко. Но после выпусков, которые вышли позже, в которых я даже не знала тему, я впервые слышала такие названия, мне кажется, что я уже даже не то, что недогик, я прям практически нуб.
Ну, век живи, век учись, как говорится.
Да?
Для этого мы здесь. Ну, кстати, вот прошлые пару выпусков, они были достаточно мрачные. И я согласна, в принципе, не супер, наверное, известные, может быть, известные в мире гиков, но, в принципе, так не очень. Но сегодня я вам немножко дам передышку от мрачности, но мы будем и дальше погружаться в этот мир не супер известных, не хайповых вселенных. Сегодня мы поговорим о романах, которые повлияли на литературу так, что вот вы даже просто не представляли. Лиза, вот ты мне скажи, с точки зрения человека, у которого есть образование по английской литературе, что ты знаешь о Роджере Железный?
Ты знаешь, мне сейчас очень стыдно, но я даже никогда о нем не слышала раньше, и почему-то его творчество не изучают ни в школе, даже в университете, даже в профильном о нем не упоминают. Поэтому сегодня образовательный выпуск даже для меня.
И вот ты знаешь, на самом деле я была очень удивлена, когда я поняла, в общем-то, недавно, и я в этом еще раз убедилась, когда я готовилась к этому выпуску, что о Роджере Железном не все знают. Я типа такая, что? В смысле? Ну это же Роджер Железный, как так? Ну там же он, вот тут как бы Рэй Брэдбери, там Пол Андерсон, тут Филипп К. Дик и Роджер Железный. Ну это же одно и то же. Он с ними тусил, они писали вместе, и он произвел такое же, если не больше, чем многие, влияние на литературу, и как о нем могут люди не знать. И тем не менее, вот как-то потерялась его личность в аналах истории, не все его знают, но сегодня мы поговорим о нем и о самом известном его цикле романов «Хроники Амбера».
Пошли по хроникам.
Да, ты у нас хроникер.
Что там дальше? Хроники Риддика. Хроники...
Кстати! Отличная идея. Это история о том, как один из величайших писателей фантастов прошлого века оказался практически забытым в наше время. И я вот даже, когда готовилась к этому выпуску, я не смогла найти так же много информации, материалов всяких, исследующих его творчество и его жизнь, как вот про других писателей, о которых мы уже говорили, да, про того же Сапковского или Льюиса, или того же Фрэнка Герберта. И в очередной раз невероятно удивилась, потому что, условно говоря, кроме той информации, которую вы там прочитаете в Википедии, толком ничего не найти. Только какие-то отдельные, очень-очень специализированные штуки. И то, как уже Лиза сказала, его даже не изучают в универах, поэтому даже нельзя положиться на какие-то универские лекции, даже какие-то заграничные в плане его биографии, в плане его творчества. Но все-таки хотелось бы немножко поговорить о истории того, как он стал известным и потом потерял свою известность. Родился Роджер Железный в Америке, в Огайо, в 37 году. Несмотря на странную фамилию, он именно американец. Но батя его был поляк. Он был иммигрантом с Польши, вот оттуда такая фамилия Железный. И очень забавно, кстати, слушать, как американцы, чей он и писатель является, пытаются эту фамилию произносить. И чувак, он с самой школы любил писательство, был редактором школьной газеты, был членом даже писательского клуба. Потом, после школы, он поступил в универ на психологию, но буквально спустя пару лет сменил свой мейджор на английский язык и литературу. Так что, Лиза, это твой коллега, между прочим. И в итоге стал магистром литературы Елизаветской и Якобинских эпох. То впоследствии также отразится на его работах и на хрониках Амбера в частности. Пока он был в универе, он, кроме того, что занимался всякими приколдесными штуками в плане изучения литературы, он еще и очень ударился в изучение всяких мистических приколов, там буддизмом увлекался всякими медитациями, единоборствами восточными, вот этими всеми штуками, что тоже, в частности, вот в «Хрониках Амбера», но на самом деле во всех его произведениях оно так или иначе получило отражение. Вот даже я видела статью, которая сравнивала разные романы «Желязны» с разными религиями, то есть каждая религия, она как бы нашла свое отражение в разных романах. Вот один из его самых известных романов «Князь Света», он там индуистская религия, и это тоже очень интересно, как увлечение писателя, просто он не был индуистом или он не был там иудеем или еще кем-то. Впоследствии он даже говорил, что его личная религия, та, в которой он был рожден, это католичество, он к ней себя не причислял. И, в принципе, никакой религии себя не причислял. Вот, но, тем не менее, очень этим интересовался.
Как ты думаешь, он специально так задумывал или это подсознательно произошло?
Я думаю, он просто писал о том, что знал, ну, как и все мы. То есть это было неотъемлемой частью его жизни. И он просто высказывал это на бумаге. Вот и все. Поэтому, наверное, если вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать писателем, или собираетесь, или уже пишете, то это самая главная ваша цель — это впитывать в себя как можно больше всяких идей чужих, перерабатывать их через себя, и потом, чтобы улучшать свои произведения. Но, опять же, наверняка, если вы думали стать писателем, или там сейчас это делаете, то параллельно делать еще что-то, что приносит вам деньги, и вот тогда в 50-е годы, в 60-е годы в Америке это ничем не отличалось. Чувак работал клерком в какой-то фирме социального страхования, абсолютно никак не связано с вот его образованием, по ночам пописывал в стол рассказы. Просто рассказы рассказами, он писал в стол, пытался публиковаться, и в 62-м году ему вот все-таки удалось опубликовать свой первый рассказ. Вообще, стоит сказать, что рассказы не то чтобы составляют основу его творчества, но при этом все соглашаются, что вот в этом он все-таки гораздо комфортнее себя чувствовал вот в малой форме, чем в форме романов. Несмотря на то, что вот он написал 20 романов, но по всеобщему согласию рассказы у него получаются гораздо лучше получались. И достаточно быстро он со своими рассказами получает признание. То есть уже там через пару лет он получает свою первую премию Хьюго, и уже в 65-м году он выпускает один рассказ, который потом превратился в роман, который называется «Этот бессмертный», и спустя 2 года второй роман «Князь Света». Оба романа были супер классно приняты, тоже получили оба там награды, и Хьюго, и Небьюлу. И, в принципе, достаточно быстро начала его карьера развиваться как писателя. Вот, в 69-м году он уже полностью оставляет свою работу и начинает работать как писатель full-time, то есть его писательская карьера полностью начинает обеспечивать его жизнь. В 70-м году он публикует первый роман из тех самых «Хроник Амбера», который ему принес вот такую прям вот конкретную популярность. Вот если до этого, да, его романы признавали и любили, и читали, но все-таки всеобщей популярности у него не было, и тут на него наконец-то наваливается, и вместе с ним приходит, конечно же, и коммерческий успех впервые, и он тогда за 8 лет пишет 5 книг. Там, конечно, книги, они достаточно маленькие, то есть это считается как бы роман, книга, вот одно что-то, но при этом там оно, ну, в районе от 100 до 200 страниц, то есть они небольшие. Первые 5 книг, все они, все вместе, может быть, томик там 600-700 страниц, то есть, ну, не такой уж и большой. Если вы возьмете какие-то другие очень большие хроники, там, серии, да, типа вот того же, не знаю, «Колеса времени», у меня сейчас парень читает «Колесо времени», и там 11 томов по 700 страниц, страниц каждой. Вот, а тут как бы 700 страниц.
Даже если Гарри Поттера взять, конечно.
Да.
А здесь похоже как-то на хроники Нарнии, потому что они тоже такие небольшие.
Небольшие, да.
Хроники иногда страдают.
Как я уже говорила, ему все-таки удавалось больше малая форма, чем большие романы. И вот эти вот хроники Амбера просто покорили публику тем, что да, это было фэнтези, но это было абсолютно не то фэнтези, к которому все привыкли. Вот если брать фэнтези вот такое классическое, да, вот что тебе первое приходит на ум, когда ты слышишь фэнтези?
«Властелин колец», наверное.
Ну, это, наверное, «Властелин колец», да, вот такое вот какое-то старенькое, такое классическое фэнтези «Властелин колец»,
да.
Где добро там добро, зло зло, магические существа, ну, что-то вот такое вот, да, и это старое такое фэнтези. Сейчас больше преобладает наоборот, что-то такое темное, да, фэнтези, вот это больше в почете, таких классических фэнтезийных произведений гораздо меньше. И вот именно хроники Амбера, они попали на вот это вот перепутье. Перекрёсток семи дорог, вот и я. Они вобрали в себя и вот то доброту, какую-то такую расслабленность, волшебность старого фэнтези. Но вместе с этим взяли какого-то неоднозначного героя главного, какие-то такие вот интересный конфликт, не просто добро и зло, да, а какое-то вот что-то интересное, какие-то новые необычные мысли туда железно впихнул, о которых мы еще поговорим, да, и вот все вот это вот было достаточно новым еще тогда, еще было достаточно новым, и потом, как я уже говорила, это дало вдохновение огромному, огромнейшему количеству писателей других, которые и сейчас нас продолжают радовать, в частности, тому же вот Джорджу Мартину с его «Игрой престолов», он, в принципе, не стесняясь, говорит, что он во многом черпал вдохновение из «Хроник Амбера». Вот именно в этой вот политической интриге, вот эта вот война за власть, какие-то семейные перипетии, вот это он взял как раз-таки из «Хроник Амбера» тоже. Так что, если бы не было хроник Амбера, может быть, и не было бы «Игры престолов». Who knows? Who knows? И вот, да, как я уже сказала, просто это стало бомбическим. Он, конечно же, продолжает писать, но с хрониками Амбера пока что заканчивает. При том, что фанаты, они как бы просили продолжение, и он хотел его написать, к нему там обращались другие люди, они такие говорят, давайте мы продолжим, может быть, ну что-то, ну давай, как-то что-то куда-то, давай. Он такой, нет, если и будет продолжение, то его напишу я сам. И вот только через 7 лет, в 85-м году, он выпускает следующую книгу, которая ознаменовала следующие 5 книжек. По сути, вот все хроники Амбера — это 10 книг. Конечно, если их все объединить, это будет одна просто очень большая книга, страниц там на 1000-1200, может быть, ну или что-то такое. Но это вот 10 книг. Хроники Амбер.
Ну, это долго ждал.
Было несколько факторов. С одной стороны, на самом деле, первое 5-книжие, оно было законченным произведением. То есть все, оно закончилось, да? Вроде бы как идеи у него были, но не очень я хотела продолжать. С другой стороны, он понимал, что как бы бабки нужны. Бабки нужны, он это никому не хотел отдавать. С другой стороны, не хотел просто кассировать чеки вот с каких-то прав, да, если бы у него купили права, кто-то бы дальше начал писать, то он бы с этого наверняка тоже получал деньги, но не такие уж и большие. Вот, а нужно сказать, что, ну, он был не супер плодовитым писателем. Вот как-то у него был такой рывок, а потом как бы так откат. И поэтому вот 7 лет оно как-то вот он сопротивлялся этому, условно говоря, но потом все-таки решил продолжить, как я уже сказала. С одной стороны, это было и желание продолжить, тем более, что, опять же, за эти 7 лет у него потерялось какой-то вкус к писательству, по его собственному признанию, да, то есть он перестал получать от этого удовольствие. Но когда он начал возвращаться в это дело, когда он начал писать второе пятикнижие, оно стало вроде бы как возвращаться вот это вот желание, и он все-таки смог закончить. В 91-м году вышла последняя книга. Но они не смогли повторить популярность первой пятикнижия, в частности потому, что не только изменился и сам автор, его стиль немножко, да, и вот, как я говорила, все-таки вот этот был упадочек, да, вот он как-то заржавел, скажем так, железный заржавел. Вот. Но и потому, что мир просто изменился. Вот в 70-х годах это было больше что-то, ну, отголоски 60-х каких-то. Там главный герой, он изначально был там певцом, да, и он писал песни, вот, а главный герой второго пятикнижия, он компьютерщик, то есть уже что-то такое, технологии, больше к какому-то склоняется к киберпанку.
Актуалочка пошла.
Актуалочка, да, но актуалочка всегда у него была. Актуалочка у него была всегда, и всегда он старался включать вот в свои работы эту штуку. Вы подумайте, очень странно, что в фэнтезийную книгу какие-то компьютерщики влезли, но вот это такая вселенная, да. И вот людям это не очень зашло, все-таки такая эклектика уже была им не по душе. Ну, и я, как человек тоже, который прочитал все 10 книг, скажу, что, в принципе, я дочитала, многие люди даже не дочитывали до конца, я дочитала, но, ну, откровенно, менее интересно, просто менее интересно. Все еще неплохо, но не настолько, не так хорошо, как первые восхитительные, невероятные, прекрасные 5 книг. К сожалению, как только вот Желязно вернул к себе вот этот вот вкус и пытался, опять же, вернуться в писательство, вот, уже с другими произведениями, продолжил тоже работать над другими романами. Некоторые из них уже были изданы потом. И один из них даже считается, что это один из его лучших романов, да, и он был написан буквально там за, ну, за пару лет до его смерти. Называется «Ночь в тоскливом октябре». Несмотря на это, с ним случается очень неприятная штука, такая как рак. И в 59 лет, в 95-м году, он, к сожалению, скончался. В достаточно раннем возрасте. Некоторые его современники, те же, тот же Джордж Мартин, продолжают вот в наше время работать и писать, и радовать нас своими произведениями. Ну, Джордж Мартин не радует нас своими произведениями, к сожалению, он только огорчает перерывами, но тем не менее.
Ну что ж, кто-то должен это делать.
Вот, но, да, к сожалению, вот Желязный ушел от нас достаточно рано. И, возможно, лучшие его произведения так и не увидели света. Но, тем не менее, он оставил после себя, как я уже сказала, 20 романов. Он оставил после себя 4 сборника рассказов. Он 6 раз получал премию Хьюго. Если вы знаете, что это самая просто престижная премия вот в мире фантастики, да, фантастических произведений, она самая крутая. И премию Небьюла он 3 раза получал. То есть он в свое время был офигенно признанным писателем. Он, опять же, как я уже говорила, тусил с тем же Полом Андерсоном, с тем же Робертом Шекли, с тем же Филиппом К. Диком. Он писал с ними в соавторстве произведения, да. И я вот не помню, кто-то из них сказал, что настолько Роджер Желязный велик, что когда о нас забудут все, то помните, будет только о нем. Настолько вот он был классным писателем. Но, к сожалению...
Какая ирония.
Нет, к сожалению, нет. Вот. И это, конечно, супер грустно. Но, надеюсь, это можно будет еще как-то изменить.
Слушай, ну а как ты думаешь, почему так случилось, что человек так награжденный, так его ценили в свое время, такие у него прекрасные произведения, почему он не стал настолько же популярным, насколько тот же Джордж Мартин?
Я думаю, потому что его нормально никогда никто не снял. Ну то есть по всем работам Роджера Желязного есть только одна экранизация. 77-го года, которая была ужасной. Он ее даже не посмотрел, потому что мы сказали, она ужасная, не смотри ее. Вот. И как бы это очень-очень сильно повлияло на распространение его творчества. Вот если вы даже подумаете над тем же Джорджем Мартином, то всемирную такую известность, популярность и обсыкалово он получил только после выхода сериала. То есть тогда, когда его работу увидели такой ширший загал, так сказать. И то же самое с тем же Ведьмаком, да? Ведьмак стал невероятно популярным после того, как вышла игра, да? Когда более широкие массы получили возможность познакомиться с этим творчеством. Несмотря на то, что у Роджера Желязного очень классно подходящие романы под экранизации, да? ни один не был нормально экранизирован. И даже вот эти вот хроники Амбера, которые несколько раз собирались экранизировать, и даже я читала, что Амазон купил права на него, в 2017 году он сказал «всё», или там в 2015 году. Они сказали «всё, мы снимаем, всё, будет сериал по хроникам Амбера. Ребята, ждите». И как бы «и шо? И где?»
Ну, ждём.
И нема. Может быть, ещё будет бум этого, возможно, все-таки однажды снимут экранизацию. Мне кажется, сейчас вот началась опять подъем жанра фэнтези, судя по тем тенденциям, которые я вижу. Возможно, мы это еще увидим. Возможно, он еще получит ту популярность, на которую заслуживает. Но пока что, мне кажется, в основном люди просто не знают о том, что он даже существует. И, может быть, когда-то слышали про хроники Амбера, а может быть и нет, к сожалению. Такая вот история. И знаешь, я вот с кем-то недавно разговаривала, кто-то мне говорил, вот это вот писатель, вот точно его не забудут, потому что он сейчас такой популярный, вот прям вот невероятно, все его знают, его ни за что не забудут, он точно останется в истории литературы, да? Но на самом деле мы не знаем, кто останется в истории.
Ну да, да, you never know, даже та же Роулинг с Гарри Поттером, возможно, когда-нибудь перестанет быть на слуху.
Да, вполне возможно.
Никто не застрахован, конечно.
Прежде чем мы начнем обсуждать непосредственно мир Амбера, я бы хотела вам напомнить, что кроме подкаста у меня есть телеграм-канал. Там я пощу дополнительные материалы, мемы, всякие новости поп-культуры. Так что там у нас очень интересно и есть возможность пообщаться. А если хотите поддержать проект, добро пожаловать на мой Patreon. Все ссылки в описании. Возвращаясь к нашей теме.
Можно сразу в первый вопрос. Хроники Амбера.
Да.
Кто такой Амбер? Или это вообще не человек?
Ты думаешь, это имя?
Возможно. Но ты говорила уже о других героях, о том, что... Ну, то есть, логически я уже могу дойти до того, что это, наверное, не имя, но было бы логично.
Хорошо, Лиза, вопрос к тебе.
Да.
На миллион.
Да.
Ты преподаватель английского языка по образованию, ну, в том числе, да, филолог?
Да, это я.
С английского Амбер — это...
Янтарь.
Янтарь. То есть, на самом деле...
10 очков Слизерину, пожалуйста.
10 очков Слизерину. На самом деле книга называется «Хроники Янтаря». Ну, никакого не Амбера. Вот, «Хроники Янтаря» в разных переводах. Есть «Хроники Амбера». Кто-то говорит «Хроники Амбера». Я хочу сказать все время «Хроники Амбера», потому что, вот не знаю, в моей голове всегда так было. Я слышала даже в аудиокнигах, некоторые говорят «Хроники Амбера». Вот, наверное, это просто в русском языке так проще говорить. Но есть и «Хроники Янтарного города» или «Янтарного королевства». То есть «Амбер» — это янтарь, да, но это название, так сказать, города, который главный в этом мире, скажем так. Вообще... Нельзя рассказывать о хрониках Амбера, если не рассказывать о том, как вообще построен вот этот вот мир в этой вселенной. Потому что в этом мире есть вот этот вот город, да, Амбер. При том, что Амбер — это там, вот именно там на горе стоит город, да, небольшой, небольшой городочек, замок. Вокруг него есть лес, рядом есть океан, маяк, и все. Вот это вот Амбер. Прикол в том, что это единственный настоящий мир. А все остальные страны нам завидуют, как говорится. А все остальные миры, и та же Земля, например, да, вот наш мир, это только отражение Амбера. То есть это мы всего лишь его тень. И вот этих вот теней просто невероятное количество. И вот тут вот, возвращаясь к нашему предыдущему выпуску с тобой, Платон, наверное, сказал, это ж было же.
Добрый вечер, сказал
бы. И был бы прав. Да, то есть вот тут как бы железный такой, мультивселенная, пожалуйста. Вот это такой вот мир, да, мир, который отражает бесконечное количество отражений, на которых живут абсолютно другие существа, абсолютно по-другому там происходит вообще все другое. Даже могут быть законы физики другие. Знаешь, есть такая теория, что в бесконечной вселенной все то, о чем ты можешь подумать, оно где-то есть. Вот это вот про Амбер. И, значит, отражения, как я уже сказала, они другие. Но на самом деле они могут быть абсолютно разными. И вот это можно представить как такую большую дорогу, да, которая простирается от вот этого города. И чем дальше ты от него отъезжаешь, тем иначе выглядят окрестности. И на самом деле примерно так нужно и перемещаться по этим отражениям, по этим теням. Да, то есть люди, которые могут перемещаться по отражению, перемещаться, по сути, по мирам, им не нужны какие-то порталы или магии или еще что-то. Если они умеют это делать, все, что им нужно сделать, это представить что-то в в соседнем мире, как бы что-то, что похоже на то, что есть в этом мире, вот в том, в котором они сейчас находятся, но немножко другое, да, то есть они должны представлять, как, по сути, реальность меняется, и вот таким образом менять реальность. И вот чем больше они вот эту вот реальность формируют под желаемое место назначения, так сказать, тем больше они приближаются к этому месту назначения. Примерно понятно?
Ну, в целом, да.
При том, что самые такие умелые ходоки, так сказать, по теням, они могут, не двигаясь, это делать. Просто менять реальность, просто стоять и такой, ну, это как, типа, как магия, не знаю. Вот. Но, в принципе, если ты, как бы, двигаешься по отражениям, ты должен еще физически перемещаться. То есть, там, главные герои, они либо это делают там на машинах каких-то, либо на конях, либо на повозках, да, то есть ты едешь себе на конячке и просто вот так вот, изменяя воображение, мир вокруг себя, ты перемещаешься и по этим отражениям, по сути, параллельные миры, да, но не совсем параллельные миры в том понимании, которое мы думаем, но вот что-то такое. При том, что в книгах не объясняется, существуют ли вот все эти бесконечности миров сразу, ну, то есть она просто существует, да, и ты действительно просто перемещаешься между ними. Или люди, которые могут перемещаться между днями, они могут их создавать. То есть ты придумал что-то, да, и оно появилось только потому, что ты об этом подумал. Оно не существовало, пока ты пришел. Вот это вот непонятно. И вот это вот интересно очень для размышления, конечно. Ну, как я уже сказала, сам Амбер — это очень небольшое место, небольшой город с горой, с лесом, с океаном, с маяком, вот, а вокруг него начинается уже отражение. И на самом деле в Амбере даже нету вот каких-то исконно людей, да, вот настоящих людей, да, которые не из отражений. Все население Амбера, кроме королевской семьи, оно, по сути, является потомками людей из других отражений, которые туда когда-то пришли. То есть нету каких-то первоначальных людей какой-то, вот высшей расы, которая живет там.
Адам и Ева.
Нет, есть только все остальные. Просто какие-то тени и их потомки. Хочу сказать, что чем ближе тень находится к самому Амберу, тем более как бы реальна она. Тем более она реальна. И с ближайшими тенями у Амбера даже очень тесные отношения. То есть есть его два ближайших таких отражения, которые практически полностью повторяют его. Тирнанох и Рэмбо. Тирнанох — это такой город в небесах, в который можно подняться только в лунную ночь, при том, что там типа туда ведёт лестница с высоты горы, которая освещается вот лунным светом. Но если ты посмотришь под ноги, то ты свалишься и типа пока. Океан, здравствуй. С огромной высоты. Ну, и вот это такой, такой более волшебный город, да? Более волшебная такая тень. Кстати, Тирнанох взята из ирландской, по-моему, мифологии. Может, кто ему знает. Вот, это был в ирландской мифологии такой как бы рай, типа Вальгаллы, что-то вот такое. И есть Рэмбо, ну, это как бы перевернутый Амбер, Рэмбо, вот, который находится под водой. То есть, если ты спускаешься по такой же лестнице, которая как ведет в Тирнанох, только под воду, там находится почти абсолютно копия Амбера, только под водой. Там другие люди живут, там все другое, ну, в плане того, как там ведется жизнь, но это вот его копия. И вот с ними у Амбера достаточно тесные отношения. И есть еще несколько других миров, да, которых нам раз за разом вот железно вспоминают, что, по сути, это как, ну, такие государства. По сути, как отношения как с государствами, но при этом это параллельные миры. При том, что некоторые вещи, которые работают в тенях, они не работают в Амбере. Вот это, чтобы вы понимали, насколько прикольная, немножко сложная, наверное, для объяснения, но прикольная концепция того, как это все работает. Как ты можешь путешествовать по параллельным мирам, в этих мирах ты можешь найти все, что угодно. Ну просто все, что угодно, при том, что там может быть абсолютно разное время, да. В самом Амбере сохранилось время какого-то вот эпохи Возрождения, да, но при этом есть все, что, ну, в том или ином виде есть все, что есть в других мирах. Например, там вот эта эпоха Возрождения, но там есть там гильдия психотерапевтов для людей, чтобы им помогать со всей этой херней справляться. В тот же момент, если, допустим, принесешь в Амбер с Земли, которая, ну, то есть там описывается наше реальное время, ну, то время, которое было тогда уже связано, да, какие-то 70-80-е годы, да, если ты в это, из того времени туда принесёшь в Амбер какие-то пистолеты, например, или еще что-то, то они там просто не будут работать, потому что порох не имеет тех же свойств, что он имеет на Земле.
Интересно.
Вот такие вот приколдесы.
Подожди, а как в это все вписался программист, извините, вот последние пяти
книги? Ну, программист... дело в том, что я вот уже говорила, что у первого пятикнижия и второго пятикнижия есть главные герои. И, в принципе, оба этих главных героя, они являются членами королевской семьи, о которой я уже говорила, да, что они такие единственные, можно сказать, исконные обитатели Амбера, да, то есть королевская семья, там, получается... Есть 9 принцев. Первая книга называется «Девять принцев Амбера». Вот. Есть еще 6 сестер у них, при том, что их было больше, но там часть из них умерла еще до начала книги, да, или там в процессе книг они умирают, потому что они не бессмертные. Но при этом они вот, по сути, как в какой-то мере боги, что ли. Но они единственные, кто имеет власть непосредственно над тенями.
Mm-hmm.
И вот... что главный герой первых 5 книг, Корвин, он был как раз-таки одним из этих принцев, и он умел путешествовать по теням и попал в нашу, собственно говоря, тень, да, он попал на землю, и он тут жил, да, точно так же, как и его сын, который является главным героем второго пятикнижия, он точно так же попал на землю, просто путешествовал туда, и там жил, учился под видом обычного человека, и получил образование программиста, создал даже определенную магическую машину, которая там, типа, делала дела. Это очень интересно, как вот...
Шайтан-машина.
Шайтан-машина, тупо шайтан-машина, отвечаю. Да, очень интересно смотреть, как переплетаются вот такие вот технологии и магия, и... фэнтези. Это на тот момент это было достаточно, ну, необычно. Я вот еще слышала, что такое мнение, что это как будто книги про попаданцев, только наоборот. Потому что есть такая, как определенный поджанр, да, про попаданцев, когда из обычного мира люди попадают куда-то в волшебный мир.
Mm-hmm.
Да, ну вот те же хроники Нарнии, да, обычные дети попадают в волшебный мир, а тут наоборот, люди из волшебного мира попадают в наш мир, в обычный мир. Типа, чего тут происходит? Так что вот ответ на твой вопрос. Но! Амбер — это только одна сторона медали, потому что, наверное, главным конфликтом таким, ну, массивным всех книг является противостояние Амбера и так называемых дворов хаоса. Потому что, несмотря на то, что в книге нету как такового противостояния добра и зла, тут есть противостояние порядка и хаоса. То есть Амбер, он олицетворяет порядок, ну, а дворы хаоса и их столица, которая называется Хельбан, и бездна, над которой они расположены, они олицетворяют хаос. Прикол в том, что в хаосе нету ничего реального вообще, то есть реальная только бездна, как воплощение хаоса, а все остальное — это отражение вот этой вот бездны. И если Амбер, он представляется нам как, ну, обычный город, да, там, со своими приколами, там, какие-то магические штуки, да, но город и город, то в... Двора хаоса — это просто отражение на отражении на отражении, все по-другому, ну, условно говоря, ты в одной комнате можешь, там, физика, например, по одному работать, да, ты заходишь в другую комнату, оно, там все другое, погода другая за окном, по-другому там работает физика та же, не знаю, вода льется вверх, ну, что-то вот такое, да, ну, абсолютный хаос, то есть это воплощение хаоса, и хаос точно так же отбрасывает, как бы, свои отражения, вот, Земля, кстати, находится примерно, говорится, на середине, вот, отражений между хаосом и Амбером. И, кстати, вот там, где сталкивается хаос и порядок, также растет дерево определенное иг, такое, опять же, из мифологии, если знаете про скандинавскую мифологию, да, такое мировое древо Игдрасил, которое тоже, ну, оно на самом деле живое, оно там имеет свои какие-то желания, мысли, и выступает даже таким, ну, второстепенным, третьестепенным героем в самих романах. Я уже говорила, необычный такой момент, что противостояние не против добра и зла. Там, конечно, у нас главный герой в первых 5 книгах, Корвин, он является принцем Амбера, да? И, конечно, мы склонны рассматривать то, что противостоит ему, как зло, но на самом деле тут нету зла. То есть хаос, он не злой, он не плохой, он не хочет ничего плохого сделать. Это просто отстаивание, так сказать, своих интересов и противостояние просто двух сил.
Ну, баланс какой-то.
Ну, да, в какой-то степени да, потому что без этого конфликта нам никуда не деться, но при этом позволять склоняться вот этим весам с одной стороны в другую тоже такое. О чем еще стоит сказать? В истоках вот этих вот отражений, да, почему Амбер и Дворы Хаоса отбрасывают вот эти вот тени, да? Потому что в их центрах, как и в центре одного, так и в центре другого, есть так называемые лабиринты. Или по-другому называется еще узор, да, pattern в английском языке. Вот, и только люди, которые проходят этот лабиринт, да, они могут следовать за этим узором. Говорится, что в Амбере может пройти лабиринт только человек вот королевской крови. В Дворах Хаоса тебе там даже крови недостаточно, ты должен именно быть сумасшедшим на голову, потому что сам лабиринт, он меняется, и ты должен меняться вместе с ним, но при этом не меняться. Там прям так говорится, должен меняться вместе с лабиринтом, но при этом оставлять все как бы под своим контролем. Ты такой, чего? И вот этот вот лабиринт, он дает тем людям, которые прошли его, вот эту вот власть контролировать тени. То есть кто угодно его пройти не может. Просто люди могут, ну, то есть ты можешь попытаться. Ты можешь попытаться, но ты сойдешь с ума, или еще с тобой что-то произойдет, тебя уничтожит он. При том, что сами вот эти вот лабиринты, в Амбере это называется лабиринт, в Хаосе это называется Лоргус, ну, по сути, имеет то же самое. Это не просто как бы начерченный путь на земле, это прям такое сущность, существо какое-то, которое, опять же, имеет свои мысли, опять же, какие-то свои цели, они в какой-то момент сами между собой вступают в конфликт. Вот, и они продвигают свою идею и выполняют свои какие-то планы в том числе. И могут даже создавать проекции всех людей, которые их когда-то прошли, вот, для того, чтобы манипулировать, что-то продвигать, что-то менять, кого-то подставлять, кого-то убивать, вот. И, по сути, все пляшут в какой-то степени под их дудку. Конечно, основной сюжет вертится вокруг королевской семьи Амбера, тех самых 9 принцев, и вот главный герой первой пятикнижия, один из этих принцев, как я уже сказала, главный герой второго пятикнижия, там повествование идет от первого лица, это его сын. И особенными их делает то, что они пошли, как говорится, от короля этого города, Амбера, которого звали Оберон. На момент первой книги он без вести пропавший. А Оберон, как говорится, он является сыном божества в этой вселенной. То есть там тоже в этом деле есть разделение, потому что в Амбере люди, ну и все поклоняются единорогу. Это женского пола существо и богиня, так сказать, порядка. А в Хаосе поклоняются одноглазому змею. И говорится, что глаз змея, когда он к нему вернется, тогда наступит апокалипсис. Вот. И, кстати, забавный факт. Оберон — это сын вот этой вот единорожки. Но также Оберон — это сын одного челика, которого зовут Дворкин, который потом, типа, был дедом старым. Ну, никто не знал, что он его сын, на самом деле. Но он был, типа, сын, и он был очень могущественным магом. Ну, и там очень много про него интересных фактов раскрывается в ходе книг, но я не буду вам спойлерить. Внимание, вопрос. Что делал этот старый хрыч с единорогом?
С единорогом. Да, да, тут очень много вопросов. Очень много вопросов.
Внимание, вопрос. Роджер Железный, это что? Зоофилия?
Ну, очень похоже на то. Но это же единорог, он же не существует. Она.
Ну как, ну там же она существует.
Но там, может быть, и зоофилии не существует.
Если так, нет, ну там как бы прям в самой книге там как бы люди такие, а что такое-то? В смысле, что-то было?
Подожди, их тоже это смущает?
Ну да.
А, ну слава богу, да. Я думала, для них это просто нормально. А, ну окей, хорошо, пожалуйста. У нас, значит, Адам и Ева.
Нет, слава богу, нет.
И там сын Божий, а у них тут, ну просто мы все дети единорога, ради бога.
Там не очень сильно раскрывается вот эта вот тема межвидовых связей. Вот. Понятно, что принц Амбера или там тот же Оберон, вот эти вот все там, у него было изначально 15 сыновей, они все были примерно от разных женщин на самом деле. И эти женщины, они, понятно же, как я уже сказала, все, кто не королевская семья, все какие-то либо люди из отражения, либо потомки отражения. То есть, если ты спариваешься, извините за это слово, с людьми из других отражений, то все нормально. Но если ты спариваешься с какими-то другими существами, которые не принадлежат к нашему виду, то это вопрос. Эта тема не раскрыта. Открыто.
Ну, вообще это нельзя, но вот тому парню Дворкину можно.
Я не удивлюсь, если есть какие-то фанфики.
100% есть. НС-17 какие-нибудь.
НС-22. В прошлом выпуске у нас был кровавый фурихентай. В этом выпуске у нас волшебный фурихентай. Фурихентай с единорогами. Ладно. Что-то мне уж... фантазия заигралась. Простите, ребята, простите. О чем еще я хочу сказать? Хочу сказать о магии, собственно говоря, в мире Амбера, потому что магия тоже очень мало ей внимания уделяется в как для фэнтезийного романа, потому что говорится о том, что сами потомки Оберона, да, они магию не очень любят. То есть практически никто ей не пользуются, ну, то есть они какие-то мелкие вещи умеют, и вообще в Амбере магию не супер жалуют, потому что они как бы порядок, вся фигня, а магия это как бы разрушает. Вот. При том, что есть какая-то магия стихийная, есть и магия такая больше, ну, обычная, бытовая, как бы наколдовал, чтобы, типа, в доме чисто было, вот в таком духе.
Ой, мне бы неплохо было бы такое тоже
заиметь. Скажи, захотелось. Это следующая ветвь эволюции после робота-пылесоса, мне кажется. Лучшее изобретение человека. В хаосе, конечно, с этим поинтереснее, но, опять же, много внимания именно магии не уделяется. Есть... Там несколько очень интересных артефактов зато. Первое — глаз змея, о котором я уже говорила. То есть это как бы глаз, но это на самом деле не глаз, это камень, в котором, кстати, отражен вот этот вот самый Лоргус из Дворов Хаоса, вот, что дает этому камню просто невероятное могущество в плане, вот опять же, влияния на, и на сами тени, и на сами королевства. Да? Он хранится у короля Амбера, как говорится, что вот тот, у кого камень, тот и гигачед. Но при этом, опять же, говорится, что им не пользуются прям для каких-то суперклассных вещей, а максимум, что с ним там делали, это погоду меняли. И ты такой думаешь, ну это артефакт огромного могущества, это интересно, что вы там останавливаете дождь, но не настолько, как это могло быть. Ну, по крайней мере, в первых книгах, потом эта как бы тема гораздо больше раскрыта, вот, и его истинное могущество, оно открывается наконец-то. Вот. Еще одна такая вещь, которая, наверное, стала одной из визитных карточек книг, это карты Таро. То есть у каждого из вот этих вот принцев Амбера есть при себе колода Таро, которая состоит из портретов их братьев и сестер. Ну, на самом деле не только, там можно кого угодно нарисовать, если ты правильно умеешь это делать. Но суть такова, что у тебя есть карта, на ней нарисован твой брат или сестра, и ты можешь с ними общаться. Ты можешь как бы им там зателефонировать по этой карте и поболтать с ними. А можешь даже путешествовать в какой-то карте Таро. Ну, то есть тебя могут там пригласить, или ты можешь кого-то затянуть к себе. Если ты супер классный, продвинутый пользователь, так сказать, ПК, то можешь даже напасть на кого-то из-под тишка. А можешь мысли чьи-то читать.
Это фейстайм на максималках.
Из 70-х. Фейстайм на максималках, да. К сожалению, сейчас по фейстайму еще нельзя путешествовать. Но было бы прикольно. Еще одна такая магическая штука, которая у них есть, это магические кольца. Тут, конечно же, не Властелин колец, они не обладают таким, так сказать, могуществом, но, тем не менее, магические кольца, при том, что, как мы потом узнаем, что вот эти вот магические кольца, которые называются пикарды, они вообще позволяют тоже больше могуществом обладать в тенях, там перетаскивать энергию, ну и черпать энергию из других теней, вот, для того, чтобы усиливать себя. Но, как оказалось, они могут еще приобретать другие виды, то есть изначально это кольца, но, тем не менее, вот у главного героя это меч, вот, и там у его брата это тоже меч, который, опять же, ну, как бы, супер меч, вот. И, по сути, вот на этом вся магия заканчивается, да, то есть книги не столько о магии, сколько об исследовании вот таких вот прикольных тем, типа параллельных миров, да, и, конечно же, очень много внимания уделяется интригам, борьбе за власть, семейным отношениям, ну вот, по сути, все люди, которые борются за трон, это семья. Да, это как вот «Игра престолов», только еще семейные дрязги, семейные драмы. И, в общем-то, да. И книга, она, в принципе, начинается тоже на земле. Как я уже сказала, наш главный герой, он один из принцев Амбера, и он оказывается на земле, и он просыпается, чтобы обнаружить, что он в психушке. И обнаружить, что он ничего не помнит из того, что с ним происходило. В том числе и то, что он какой-то там принц из другого мира. И вот с этого начинается книга, с того, как он пытается понять, что он, где он, сколько он вчера выпил, условно говоря, выбраться из психушки, потому что ему кажется, что ну, его как бы держат там не просто так, не потому что он классный или что он ударился головой. Какой-то есть в этом подвох. И добраться до дома.
Но он же не знает, где его дом. Он же ничего не помнит.
Ну, вот в этом весь и прикол. В этом весь прикол. Нет, начало очень динамическое и, правда, захватывает просто книга с первых страничек.
Хорошо. Ну, ты раньше сказала о том, что книга не о магии, книга о борьбе за трон, а потом про человек, который в психушке. Это все очень сложно связать в какое-то одно повествование, мне лично. Поэтому я задам вопрос тебе. А в чем вообще смысл всей этой истории?
Если сказать честно, кроме того, что я вот назвала, смысла какого-то глубинного нету. И на самом деле вот этот вот тип книг, я не скажу, что это все творчество Желязна такое, все творчество Желязна не такое. Вообще, это, наверное, единственное такое его произведение в жанре фэнтези. Он больше склоняется к научной фантастике, какой-то постапокалипсису, да. И он там и какие-то высказывания по поводу экологии делал, ну, я имею в виду в произведениях, да. Но эта книга не об этом. Эта книга, она просто классненькая. То есть это направлено на то, чтобы человека увлечь, затянуть, закружить и выплюнуть спустя, там, 600 страниц. Это не про глубинные какие-то смыслы. То есть, да, там это все есть, ну да, я уже говорила, какое-то исследование темы параллельных миров и семейные отношения. И вот это вот, опять же, главный герой, он нехороший. Он нехороший, что там вот нету кого-то, кто бы был точно хорошим или точно плохим. Это не «Властелин колец». То есть тут уже все-таки на другом уровне. Не на том уровне глубины, темноты и ангста, который у нас сейчас, наверное. Но все равно персонажи все очень классные. И это невероятно классненько написано. Когда, условно говоря, в нескольких предложениях ты понимаешь все о персонаже, ну, то есть ты не знаешь там его будущего, ты не знаешь его прошлого, ты не знаешь, что, может быть, даже что он собирается делать, но ты проникаешься просто им. Ты вот проникаешься им, как будто это реально твой брат, например, да, потому что, как я уже сказала, что это книга от первого лица, и мир даже узнаешь вместе с героем. И вот этот вот прием, который есть с потерей памяти, да, он очень эффективный в плане знакомства тоже с миром. И вы можете такие сказать, ну, Валь, ну, блин, ну, а какая же это классика мировой литературы, если тут даже какого-то глубокого смысла нету? А я вам скажу, вот такая, вот такая. Это просто офигенно написанная книга, она очень интересная, она хорошо проработана с точки зрения литературы, с точки зрения героев и с точки зрения сюжета. Там все очень классно, она не затянутая, это не на 1 000 000 страниц книга, да, не на 11 томов по 700 страниц, да, потому что я вот это вообще не уважаю, скажем так. И в итоге, если вам нужно какое-то интересное чтиво, так сказать, да, какая-то литература, через которую вы бы хотели как-то проникнуться вот этим вот волшебством каким-то, да, но не таким, которое вот такое затхлое, старенькое, да, а вот более таким, подходящим под нашу современность, то я бы вам очень советовала познакомиться с хрониками Амбера.
И получается, что раз у нас нет никаких экранизаций достойных, то только читать, да?
Ну, получается, что только читать, да. Ну, смотрите, первая книга «Девять принцев Амбера», она может быть там, не знаю, страниц 100, максимум 200, не знаю, сложно так прикинуть, в зависимости еще от издания, наверное. Так что ее можно прочитать, тупо за один присест. Вы можете вечерком несколько часов на это выделить и просто прочесть. И уж потом смотреть дальше. Хотите ли вы знать, что будет или нет? При том, что все книги, первые пятикнижие, да, ну, второе пятикнижие, там все по-другому, да, там кардинально слом происходит. Вот. Но в первом пятикнижии получается, что начало следующей книги — это конец предыдущей. То есть это как одно большое произведение, просто разделенное на 5 частей. Так что да, выделите вечерочек, откройте свою электронную читалочку и погрузитесь в это волшебство. Что еще могу вам сказать?
Ну, звучит очень многообещающе, на самом деле. Вот то, что первая книга достаточно маленькая, оно как кликбейт такой. Ты читаешь 100 страниц, и потом, как с интересным сериалом, ну, сейчас последняя серия, и я пойду спать. Ну, сейчас еще 5 страниц, и я лягу. И в итоге, по твоим рассказам, кажется,
да, что... при том, что они все очень динамичные. Все книги, ну, особенно первые 5 книг, они очень динамичные. То есть там нету вот этого какого-то длинных погружений в рефлексию или каких-то пространных описаний окружающего мира, да? Там просто экшон, 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 скандалы, интриги, расследования, кто-то кого-то пырнул в спину, кто-то кого-то посадил в тюрьму, тут уже опять переплетается что-то магия, какие-то ревилы, там, а он отец, сын, матери, и, о боже мой, да это же все меняет, ну, то есть какие-то такие штуки, я, конечно, немножко утрирую, но суть в том, что это действительно, там вот есть такие вот сломы, переворачивающие с ног на голову это все. Я постаралась вам их сегодня не спойлерить, да, вот именно по созданию мира, потому что там такие вот штуки тоже есть, да, что ты такой думаешь, ага, вот мне тут с первой страницы говорили одно, а тут все совершенно другое, но оно как бы подводится к этому, это круто. Так что да, очень всем советую почитать «Хроники Амбера». Лиза, ну а ты, может быть, тоже что-нибудь посоветуешь нашим слушателям, чтобы можно было почитать, посмотреть или поиграть в подобном сеттинге?
Ты знаешь, мне на ум, естественно, как мы в самом начале обсудили, и ты об этом сказала, приходит на ум только произведение типа «Песни льда и пламени», но это не будет интересная рекомендация, потому что все и так об этом знают. Но судя по тому, что ты рассказывала, и по тому, что Желязный сам по себе преподаватель литературы, я думаю, он очень вдохновлялся произведениями кельтской и особенно скандинавской мифологии, и я бы, наверное, посоветовала почитать старшую и младшую Эдды. Это прекрасные скандинавские произведения, там можно будет найти много отсылок не только к хроникам Амбера, точнее, оттуда отсылки будут не только в хрониках Амбера, а и в других, не только литературных произведениях, поэтому очень советую, многие вещи станут более понятными.
Ну, слушай, я не читала, мне кажется, что это достаточно сложное чтиво, учитывая то, что это, ну, как бы описание...
Это адаптированное произведение, поэтому, в принципе, не так сложно читаются, но как... условно, та же греческая мифология, тоже понимаешь, что все вторично, и был один источник, и вот так или иначе какие-то сюжеты или герои, вот они в другом переосмыслении находятся в других произведениях. Но это, на этом строится вся литература, поэтому, в принципе, ничего в этом такого и нет.
Ну, я вот когда-то погружалась в это дело, не читала старшую и младшую Эдды, но просто читала про какие-то отдельных персонажей и про какие-то отдельные события, но это, конечно, отвал башки. То есть, мне кажется, что в скандинавской мифологии все не то, что на уровне греческой мифологии в плане трэша, угара и садомии, но в некоторых случаях даже превосходит.
Они безумные.
Локи, который превращается просто во всех и как бы имеет секс со всеми, с кем просто может, там от него рождаются гидры, волки, все кто угодно, это, конечно,
прекрасно. А с единорогом не было?
Вот. Ну, кто знает, может быть, просто об этом не записали. Или Желязный такой, черт побери, нужно исправить это дело.
Нашел логическую нестыковку.
Но на самом деле, мне кажется, в скандинавской мифологии просто не было единорогов. А если были бы, Локи бы с ними. Угу.
Может себе позволить.
Может себе позволить. Лизочка, большое тебе спасибо за рекомендацию. Спасибо, что пришла ко мне сегодня на подкаст.
Спасибо, что ты меня позвала. Мне очень приятно. Я тоже захожу, читаю комментарии под выпусками, где я в качестве гостя. Мне очень приятно, что они нравятся людям. Я с удовольствием приду еще раз, если ты меня позовешь. И я надеюсь, что слушателям понравится этот выпуск.
Я тоже. Ребята, напишите, вам понравился сегодняшний выпуск. Кто дослушал до этого момента, напишите, не знаю, Локи и единорог. Ну, а на сегодня все. Спасибо моим патронам, Майку и Ивану. Ваша поддержка помогает мне заниматься любимым делом. Всем остальным тоже спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь на YouTube, на канал в Телеграме. Ставьте лайки, пишите комментарии, расскажите, в чем я была не права. И до встречи в следующей фантастической вселенной. Вот эти вот хроники Нарнии, первые пятикнижие, они просто порвали публику,
хроники
потому
Амбера.
Что... Хроники Амбера.
Ты сказала хроники Нарнии.
Серьезно?
Да.
Блин, опять та же самая ошибка.